Вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать о ней будем с моим сегодняшним гостем, Саней. Привет, Сань.
Приветики.
Расскажешь пару слов о себе.
Я Сашка, я молодой человек с цифровыми часами. Я тот чувак, который обещал написать тебе джингл для подкаста, но вместо этого я случайно записал какой-то black metal, а потом еще саундтрек для стриптиза. Я все еще в творческих поисках, в общем.
Саня, чтоб ты знал, я все еще жду этот джингл.
Я знаю.
Не отстану от тебя. Кстати, напишите в комментариях, как вам мой нынешний джингл? Стоит ли его менять? Стоит ли дальше пушить Саню? Я жду ваших комментариев. Но, Саня, у меня к тебе есть очень важный вопрос один.
Да.
Что вершит судьбу человечества в этом мире? Какое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящий над миром?
Святой рандом.
Ну, окей. Это, кстати, одна из тем, о которых мы сегодня будем разговаривать. Именно этому вопросу посвящено наше нынешнее произведение, в том числе. Саня, тогда вот такой к тебе вопрос. Как ты узнал впервые о Берсерке?
Кстати, хороший вопрос. Впервые я даже не помню. Он где-то мелькает рядом, и я такой, блин, интересно, надо когда-нибудь посмотреть. А вот ты мне напомнила, что он есть. Я даже посмотрел несколько серий, ну, там, 5-7, но пока еще не успел продвинуться дальше, я хочу от тебя знать больше.
Статус Берсерка, двоеточие, существует. Я тебя прекрасно понимаю. На самом деле, я до, там, момента пару лет назад вообще не слышала ничего о нем. Ну, то есть, на самом деле, у меня была какая-то фаза аниме, может быть, в школе, классе 8, вот, в 9, и потом я надолго это забросила, может быть, какие-то отдельные штуки смотрела, типа One Punch Man или там Mob Psycho, ну, что-то вот такое очень хайповое. Вот. Но потом она как-то возродилась, но больше по классическим аниме, скажем так. А узнала конкретно о Берсерке я вообще абсолютно случайно. Я гуляла со своим другом, и он мне рассказывал, как он проводит свое время. Он смотрит видосы на Ютубе, и вот недавно он смотрел классные, короче, разборы вот этого аниме Берсерк. То есть там он описание определенных персонажей в нем. При том, что он даже не собирался смотреть это аниме, и получилось так, что я потом через какое-то время решила это аниме посмотреть, и мы потом, когда с ним гуляли, я ему пересказывала о том, что происходит в аниме. То есть это не первый мой рассказ о Берсерке. И, кстати, вот эти вот разговоры потом, можно сказать, даже натолкнули меня на мысль о том, что я хочу иметь свой подкаст и рассказывать людям о лоре. Так что, Егор, спасибо, тутамзап, ты
спасибо,
столько
Егор.
Этого подкаста. Да, на самом деле, каково было мое удивление, что вот это вот аниме, о котором я даже ни разу никогда не слышала, мало того, что оно классное и потрясающее и восхитительное, да, само по себе, но оно еще оказало невероятное влияние вообще на аниме-жанр в частности и на всю поп-культуру. То есть это прослеживается и в каких-то фильмах, при том, что даже в каких-то именно блокбастерах, типа «Мстителей», да, то есть какие-то визуальные, образные отсылки, омажи присутствуют, да. Все игры From Software основаны на Берсерке и на атмосфере, и на каких-то образах, да, и вот какие-то такие штуки популярные, типа, не знаю, Final Fantasy, да, тот же Devil May Cry. Авторы очень много черпали из Берсерка. И то есть влияние на культуру его нельзя переоценить. И именно поэтому я бы хотела вам сегодня поподробнее рассказать об аниме Берсерк.
Ё-моё, когда я говорил, что он всегда где-то существовал у меня на периферии, я не знал, что настолько. Он везде.
Ебой. Конечно же, рассказывать о Берсерке никакого не имеет смысла, если предварительно не рассказать об истории его создателя, потому что над вот этой мангой и, как следствием, аниме работал один человек, его звали Кентаро Миура, вот, и, по сути, это его такой магнум опус, это что-то, над чем он работал большую часть своей жизни, там, 30 лет он работал над этой мангой и практически ни на что не отвлекался, практически, скажем так. Родился он в 1966 году в семье, которая была уже очень сильно погружена в пространство искусства, потому что его отец занимался раскадровками для различных реклам, а мама была преподавателем рисования в школе. И ничего удивительного, что уже, условно говоря, в 10 лет Кентаро садится за свою первую мангу, которую он, в частности, в какой-то степени основывает на своей собственной жизни, каких-то там своих фантазиях, он называет ее Миу Рейнджер, как бы, проследите там связь. И в итоге, вот начиная с 10 лет, он рисует мангу, которую публикует в школьном журнале. Чтобы вы понимали, манга в итоге состояла из 40 томов.
Ой-ой.
В Берсерке меньше томов, чем вот в той манге, которую он создал в 10 лет. Начальная школа проходит для него более-менее обычно, как для всех остальных людей, но понятное дело, что он уже тогда понимал, чем он хочет заниматься, и семья его очень сильно вовлечена, и он идет в школу, которая с определенным уклоном в художество, и там он знакомится со своими кентиками. Самыми главными у них сформируется такая компашка из 5 человек, которая вот хочет быть мангаками, то есть людьми, которые пишут мангу. Они на вот этой вот основе подружились, при том, что все были очень разные люди, и Кентаро потом говорил, что он из них был такой самый нелюдимый, самый какой-то недоразвитый в плане эмоциональном даже, вот, не особо общительным, и его роль в компашке была, во-первых, смотреть все фильмы голливудские, которые он только мог, и потом рассказывать об этом своим кентам, и, во-вторых, быть суперклассным в рисовании. Именно там он знакомится с одним из своих друзей, которого зовут Ходзи Мори, вот, дружба с которым некоторым образом повлияла непосредственно на Кентаро и на Берсерк как продолжение вот этих отношений, потому что вот именно отношения Ходзи и Кентаро, они легли, можно сказать, в основу отношений Гриффита и Гатса, потому что, хотя они были друзьями, между ними было вот всегда такое соперничество, кто лучше, при том, что для Кентаро вот Ходзи в школе и потом в универе, потому что они дальше пошли учиться в художественный универ, вот, он для него был прям, ну, он топ, хай-мега-дисплей. Потому что кроме того, что он офигенно рисовал, он еще встречался с девушками просто направо и налево, имел кучу друзей вне их компашки, все время как-то махался с другими пацанами, то есть он еще был такой, короче, чет. Гига-чет такой.
Альфа.
Альфа, да. И, конечно, Кентаро в каком-то смысле ему завидовал. При том, что Ходзи его все время как немножко так подцеплял, задирал. И оказалось, что вот как раз-таки вот это вот подцепляние, задирание было только потому, что Ходзи всегда вот все это время считал, что Кентаро лучше его рисует, и тоже ему завидовал в какой-то степени. И поэтому, когда вот потом эти отношения проявились в отношениях Гатса и Гриффита, главных героев манги Берсерк, Кентаро говорил, что он не Гатс, и Ходзи не Гриффит, и не наоборот, они оба Гатс, они оба Гриффит, и в какой-то степени мужская дружба, вот она очень часто построена на вот этом вот соперничестве, противодействии и попытках доказать другому человеку, что ты не хуже его или там лучше него.
Как?
Они закончили оба универ. Ходзи пошел своей дорогой, то есть он не стал сразу же мангакой. Он вернется к этому через много лет и в том числе будет ассистировать Кентаро, потому что он к тому моменту уже будет прославленным мангакой, а пока он просто идет работать иллюстратором, спать с женщинами и зарабатывать много денег, а Кентаро уходит непосредственно в искусство. И уже буквально в возрасте 18-20 лет создает свои первые манги, которые публикуются в журналах, которые отмечают какими-то наградами. Вот. То есть это ничего особенного, но его сразу замечают. В 1988 году он уходит из своего нынешнего журнала, потому что он разосрался с там, начальством, вот, потому что он не хотел делать то, что они хотят, а хотел делать то, что он хочет. И рисует концепт как раз-таки того, что потом станет Берсерком. он создает ваншат, так называемый, да, то есть это не какое-то продолжительное произведение, это просто одна глава, один журнальчик, который называется «Берсерк прототип», где он закладывает вот этот вот образ одинокого какого-то искалеченного человека, мечника, который вообще не герой, а скорее антигерой, который очень жестокий, но который как-то пытается сохранить свою человечность и который движимый местью. То есть вот это вот есть такой образ, какая-то вокруг него история, которая потом не будет никак развиваться, да? То есть нам интересен вот именно вот этот вот образ, и его тоже сразу же отмечают, этот ваншат награждается тоже одним из там наград определенного журнала.
Слушай, а скажи, а вот он, ты говоришь, вот прям с юности, с первых своих работ начал получать какой-никакой успех. А
да.
Это уже было как в плане профессиональной деятельности? Он мог за счет этого жить? Или как это происходило? Или это, там,
да, то есть это была его работа. То есть, по сути, закончив универ, он сразу пошел работать мангакой. Он был очень талантливым художником. И художество — это была вообще вся его жизнь. У него, конечно, не было тогда, на тот момент, поначалу какого-то определенного стиля, и он говорил, что он разрывался между реализмом и анимешностью, как бы, да? Вот. Потом у него более уже в зрелом возрасте, когда он начнет работать, ну, в зрелом, когда ему там будет тебе 24, он придет к тому стилю, за который мы его там полюбили. Но, считай, с 18 лет он уже зарабатывает себе на жизнь работой мангаки. Не супер много,
круто,
но достаточно.
Круто.
Вот. И вот он создает этот берсерк-прототип, и его берут на работу в Animal House, такой журнал, где он знакомится с чуваком, которого зовут Бронсон. Бронсон.
Бронсон.
Бронсон.
Бронсон.
Это моя попытка в японский. На самом деле это как бы... японское произношение фамилии Бронсон. Ну, может быть, вы там смотрели про него кино, это был там английский, по-моему, тяжелоатлет какой-то или боксер, я вот не помню точно. И это просто чувак взял себе кличку. Он не был сам по себе мангакой, но он был сценаристом для манг. То есть он не рисовал, он писал только сценарии. И его ставят, условно говоря, в пару с нашим главным героем Кентаро, и они создают две манги. Бронсон, на самом деле, на тот момент уже был достаточно популярный, потому что он создал такую мангу, как «Кулак полярной звезды». Она была достаточно известной. То есть, ну и до сих пор она достаточно известна, она тоже повлияла там на вообще мир манги и аниме. И работать с Бронсоном было очень круто. Вот. И именно вот в этом сотрудничестве Кентаро понимает, что классно рисовать — это еще не все. Нужно еще как бы, чтобы была какая-то суть в том, что
нужно
он рисует.
Понимать, что рисовать и зачем рисовать.
То есть не просто какое-то махание мечами, да, то, что он тогда уже умел делать, и делать это красиво, а чтобы еще был какой-то цепляющий сюжет. В этот же примерно момент выпускает он первую арку Берсерка. А арка, для тех, кто не разбирается в мангах, это какая-то вот, какой-то большой сюжет, в который может входить несколько глав. Главы собираются в тома. То есть арка может покрывать несколько томов, например. Вот, какой-то, да, законченный сюжет. Ну, не законченный, но объединенный, скажем так. Вот. И он выпускает арку «Чёрный мечник», который там несколько глав, но один том, и она вообще не заходит. Ну, то есть она не заходит. Типа все такие... Проходняк. Проходняк. И именно в этот момент журнал Animal House превращается в Young Animal, то есть кроме того, что это там смена названия, это вообще смена оргструктуры и смена начальства, и начальство ему говорит, ну, типа, чувак, у тебя, походу, не особо получается, вот это, давай ты еще поработаешь немножко с Бронсоном, вот, поднаберешься опыта, и тогда ты должен будешь вот эту вот мангу перезапустить, то есть нам не нравится вот этот вот твой, как бы, концепт. Людям он не нравится, никому не нравится. Успокойся, давай еще поднаберись опыта. Он еще создает еще одну мангу с Бронсоном, которая называется «Япония». И тогда создает то, что как раз-таки принесет известность и Берсерку ему точно так же. И что, по сути, является ядром всей истории. Не только то, почему люди полюбили Берсерка, но и как бы его исток
То есть это была как бы еще другая франшиза, но она его как-то начинала его сюжетную линию, он там тоже участвовал в Берсерке или как?
Нет. То есть, по сути, если вот мы говорим о Берсерке, есть вот первая арка, которая называется «Черный мечник». События в ней происходят просто со старту, да, то есть черный мечник приходит в город, он ищет там определенного человека, он хочет мстить. Он безглазый, он в стрёмных доспехах, у него супер огромный меч, и ему плевать на всех остальных людей. Вот, ну, то есть, вот, такой вот, вот такая вот концепция, и там много махача, крови, кишок, тыры-пыры, но непосредственно там сюжета не супер много. Вот. Спустя 2 года, когда выходит «Золотой век», Кентаро, он переворачивает все с ног на голову. То есть тогда он подумал, окей, у меня есть вот этот вот образ, он крутой, но как мне, во-первых, заманить людей, чтобы они заинтересовались этим, и, во-вторых, понять, да, и продумать, почему вот он стал таким. То есть как он пришел к вот этому тому образу, который есть сейчас, да, в «Черном мечнике». И «Золотой век», он покрывает прям такой, ну, большой временной промежуток, начиная от Гатса, так зовут главного героя, когда он был еще типа малым просто подростком, да, и до его раннего 20-летия, да. То время, когда он знакомится с бандой Сокола или бандой Ястреба, знакомится с вот этим вот Гриффитом, вторым, можно сказать, главным героем, и как развиваются их отношения, там, развитие события в мире, то есть знакомство еще и с миром, да, и исток этой мести, к которой он стремится. То есть арка «Золотой век» заканчивается каким-то определенным событием, которое и подтолкнуло Гатса на вот этот вот путь бессердечного, стрёмного, конченого чувака, который больше всего на свете хочет убивать.
I see, I see.
То есть это, с одной стороны, продолжение, с другой стороны, перезапуск, можно так сказать. Ну, это все вместе. Вот. По сути, если говорить с точки зрения хронологии, события «Черного мечника» происходят после «Золотого века». При том, что между ними, скорее всего, проходит еще какой-то временной промежуток.
Прикол, в общем.
Можешь сказать, да. То есть Миура, он подумал, что просто какие-то отдельные флешбеки, там отдельные главы флешбечные, это зашквар. Я создам целую огромную арку. При том, что надо понимать, что она большая, она 5 лет выходила. Вот эта вот арка «Золотой век». Но при этом это считается вот классика манги и всего остального. И стоит сказать, что вот там в 97-м году, когда начинается следующая арка, да, заканчивается арка «Золотой век», начинается следующая арка, и выходит как раз-таки аниме, вот, тоже в 97-м году, именно «Золотой век» и является вот этим аниме. То вот классическое, классное, самое лучшее аниме, оно, это вот именно экранизация «Золотого века». То есть там есть одна глава, которая, по сути, в одной главе так фигачит всего «Черного мечника», тоже целую арку, по сути. Но это всего лишь одна глава, и потом все это продолжается в виде «Золотого века». Как я уже сказала, уже на тот момент аниме и манга были супер популярными. Ну, то есть, если бы манга не была супер популярна, по ней бы не снимали аниме. А аниме еще открыло Берсерка в другие страны. То есть его начали переводить, оно распространилось там и в Европу, и в США, и это принесло очень много популярности. И я вас всех очень-очень прошу его посмотреть, потому что оно офигенное, хоть оно и старенькое, ну, то есть это 97-й год, и там не супер детальная прорисовка, если, допустим, сравнивать Берсерка и вот того же Ковбоя Бибопа, да, Ковбой Бибоп более красивый. В Берсерке очень классные поставлены экшн-сцены, но не супер детализированная, яркая, красочная вот рисовка.
Судя по тем 5 сериям, которые я успел посмотреть, ну, мне действительно понравилась эта рисовка, она очень душевная, атмосферная, я бы сказал.
Да, я согласна. Она клевая, как по мне, но мне кажется, некоторые люди, они могут просто быть немножко скептичными по отношению к этому или иметь какие-то предрассудки по поводу старой рисовки, ну, то есть это окей, если вы такие, все в порядке. Вот, я бы хотела отдельно отметить, музло абсолютно невероятное, потрясающее, офигенное музло в аниме вот в этом старом. Если вот вы когда-нибудь решите читать мангу, а это очень я советую тоже, потому что ни одна экранизация, ни одна анимешка, она не передала вот всего да, и нельзя до конца оценить талант не только в сюжетах, да, и каких-то темах заложенных, но и в чисто с точки зрения искусства Миуры, не почитав при этом мангу. Я вам отвечаю, если вы решите вот все-таки в это погрузиться, вам просто башню снесет от степени там детальности, прорисовочки, какие там офигенные развороты просто, где каждое личико, каждый листик на дереве он нарисован, и при этом сохраняется просто невероятная динамика. Вот ты читаешь это, и ты реально у себя в голове видишь вот этот вот просто вихрь, водоворот событий. Это супер ощущение. И если вы все-таки решитесь на это, поставьте себе на бэкграунд музыку из аниме 97-го года. Вот это вот мой совет вам такой.
Топ-экспириенс.
Да. Ну, а если вы все-таки боитесь или не хотите окунаться вот в очень старое аниме, в 2012-2013 годах вышло 3, можно сказать, полнометражных фильма, ну, то есть, ну, там, по полтора часа каждый, который, по сути, покрывает все те же события, которые и в аниме 97-го года. То есть вы... Кроме того, что вы сохраните время, вы еще и насладитесь там новой рисовкой, ну, насладитесь относительно, потому что она, как по мне, хуже, чем старая, но все еще достаточно достойная. Вот. Другой вопрос, что после этого в 2016 и в 2017 годах выходят продолжения как бы аниме, ну, то есть оно не продвигалось как продолжение, да, но с точки зрения событий это продолжение. И оно ужасное. Оно ужасное. Просто отвратительное. Прямо...
Ну, короче, решили доить то, что еще не додоено.
Ну, просто понимаешь, если бы они решили доить и при этом вложились нормально в деньгах для того, чтобы это нормально нарисовали, я была бы только рада. Все фанаты были только рады. Если тем более они еще экранизировали все, потому что обрывается, да, на определенном моменте событие, в том числе и потому, что тогда не была нарисована вся манга. Она сейчас не
дописана. Новая вот это снимали по манге или уже додумывали?
Нет, это все снимали по манге. Додумываний не было. Как, например, кстати, если вот вы знаете, есть такое манга и аниме Хеллсинг, и снимали сериал до того, как манга была закончена, и они просто, там, условно говоря, экранизировали 3 серии по манге, и все основное просто придумали. Это забавно.
Красиво.
Да. Но не в этом случае. Вот новое аниме, оно экранизирует события определенные, которые происходят в манге, но оно, во-первых, оно отвратительное в плане того, чтобы на нее смотреть, потому что оно полностью сделано в 3D и очень срато. Опа. Максимально срато. То есть вот забудьте о том, чтобы вот эта динамичность какая-то была или что-то, это просто уродливо, плохо нарисовано и вырезана очень куча важных вещей. То есть это просто ужас. Ужас.
Вот, короче, поэтому... детский мультик для взрослых.
Ну, типа того, да. Но вот с точки зрения экранизации, то, что мы получили, сейчас ведутся, кстати, переговоры о том, чтобы создатель Castlevania, не знаю, смотрели вы там новую Castlevania на Netflix или нет, чтобы создатель Castlevania взялся за Берсерка и нормально его наконец-то экранизировал. Я не знаю, чем они хотят заниматься, продолжением, или, может быть, переснимут эту ересь 2016 года. Но в любом случае, я думаю, фанаты будут рады, хотя и смотреть с опасением на это. И все это время, конечно же, Кентаро занимается тем, что он рисует. При том, что для него это трэш. Ну, с точки зрения того, что он берет выходные раз в несколько месяцев, он работает по 15 часов в день, он не встречается со своими друзьями, если к нему приходят какие-то друзья, то он как бы продолжает рисовать, просто они сидят рядом. Социальная жизнь отсутствует, какая-то любовная жизнь отсутствует. В его жизни существует только Берсерк, ну и какие-то штуки, из которых он черпает вдохновение. На самом деле, вот его всегда восхищала западная культура, он всегда очень любил там голливудские фильмы, он всегда интересовался всякими этими штуками, и хоть прямых каких-то отсылок, вещей или там перенесенных просто в мангу нету, вот, и он как бы отрицал, что он чем-то вдохновлялся прямо так очень жестко. Но такие маленькие штучки можно заметить там и здесь. То есть где-то он там Гигера подсмотрел, да, в дизайнах, где-то он там взял там определенные персонажи, о которых мы еще поговорим, они списаны с сибаритов из «Восставшей из ада», да, если вы знаете. Вот там имена взяты из фантастических каких-то книг, да, то есть такие маленькие детальки, но они очень хорошо вписываются во всю эту вселенную и добавляют в нее какую-то жизнь. Но при этом, с точки зрения его жизни, она отсутствует за пределами его работы и за пределами Берсерка. И это влияет и на его продуктивность тоже, потому что, несмотря на то, что он не сбавляет обороты, с каждым годом выходит все меньше, меньше и меньше глав, и как следствие томов, и то есть фанаты получают все меньше историй с каждым годом, потому что, если, условно говоря, в начале 2000-х он выпускал примерно по 40 глав в год, то потом это сократилось до 20 глав в год, и вот в последние годы это могло быть, условно говоря, 4 главы, 5 глав. То есть огромные промежутки между главами, не между томами, да, в которых там несколько глав, а просто между главами по несколько месяцев перерывы.
Ну да, ты не можешь 100% времени спринтовать.
Да.
Впоследствии.
Вот. Он, конечно, опять же, в более поздние годы занимался другими какими-то проектами, то есть он выпустил еще пару манг, которые не, к сожалению, приобрели какой-то популярности, то есть для него Берсерк был и оставался таким магнум-опусом. И всего на данный момент существует 33 тома, 364 главы манги Берсерк. Но, к сожалению, она не окончена и никогда не будет окончена. Потому что в прошлом году, 6 мая 2021 года, Кентаро Миура в возрасте там, 52 лет умирает от разрыва аур.
Вот такое. Это связано с его темпом работы как-то? Что он перегружал себя?
Ну, я думаю, что если бы у него было более, так сказать, здоровое отношение к этому, то он бы мог прожить гораздо дольше. Потому что, конечно, у нас 52 года — это достаточно молодой возраст в наше время, тем более у японцев, у которых, в принципе, достаточно, ну, такая раса долгожить. Ну, возможно, сказалось, там, нехватка движения, нехватка солнечного света, потому что он, кстати, говорил, что, типа, я ненавижу смотреть на солнце, для меня, там, если я, у меня выходят окна на закат, на заход солнца, но я никогда на него не смотрю, потому что мне, типа, больно. Потому что он работал в основном в ночное время. Он говорил, что его рабочий день типичный — это с 2 часов дня до 7 часов утра.
Ё-моё.
Ну, чтобы вы понимали. Да, то есть, понятное дело, что такой образ жизни никому не сделает лучше.
Ну да, да.
Вот. К сожалению. Да, как я уже сказала, скорее всего, манга не будет закончена. Там, конечно, все уже шло к завершению. При том, что качество, по убеждению многих людей, упала именно сюжета. Рисовка оставалась на уровне всегда, детальность просто офигенская, нереальная. Можно часами рассматривать один разворотик, но с точки зрения сюжета это, конечно, все уже точно шло на спад, и к завершению какое-то моральное завершение было получено вот в последней главе, которая уже была выпущена после его смерти, в той последней главе, над которой он работал. Вот. Но, скорее всего, продолжения никакого не будет. Я так понимаю, сейчас люди, которые выпускали эту мангу, там остались после него ассистенты, да, люди, которые помогали ему. То есть, возможно, они на основе каких-то наработок что-то еще закончат. Может быть, он кому-то там рассказывал о чем-то. Но по заявлению самого Кентары он даже не придумывал конца. Он сказал, что у меня есть какое-то представление о конце, но я буду думать уже конкретно, как его закончить, Берсерка, тогда, когда к этому дойдет. Поэтому, скорее всего, даже никто не знает, как это должно закончиться. Это не «Игра престолов», где Мартин рассказал создателям сериала, условно говоря, тем же, как должно все закончиться на случай того, что он умрет. Тут все так весело.
Научился на чужих ошибках, получается.
Ну, это произошло до этого, но да.
А, действительно.
Если говорить о сеттинге Берсерка, то сразу же, погружаясь в него, можно понять, что это dark fantasy, с одной стороны, но в нем очень много реализма, и несмотря на то, что это выдуманный мир, он очень сильно берет свой прообраз из средневековой Европы. Ну, такой средневековой начало эпохи Возрождения, скажем так, Европы, в зависимости от разных элементов, то есть там какое-то вооружение или политическое какое-то строение может быть из позднего средневековья, а там какие-то отдельные наряды могут быть из 18 века. Ну, такая сборная солянка из всего, но дженерик фэнтези, скажем так. В главных ролях у нас это государство, которое называется Мидланд, на территории которого проходят события манги и аниме. И в арке «Золотой век» таким бэкграундом, разворачивающимся отношением и история о взрослении и Гатса, и Гриффита, выступает война. То есть война между тем государством, о котором я уже говорила, Мидландом, и королевством Тюдор. Многие говорят, что в ее основе легла столетняя война из нашей истории, но, как бы, как я уже говорила, Кентаро отрицал, что он конкретно какие-то исторические события клал в основу своего сюжета. Если еще говорить о географическом строении, мы точно знаем, что есть еще империя Кушан, которая... На самом деле империя Кушан существовала в, там, по-моему, во втором-третьих столетиях в реальном мире, но вот в мире Берсерка она существует там вот в это время текущее. Это такая ирано-индийская культура, которая потом впоследствии нападает на Мидланд, и происходит война уже с ними. Вот. И во главе вот империи Кушан стоит Ганишка, опять же, имя взято из реального императора там, или царя Кушана, но абсолютно другой персонаж, такой частично даже бог, то есть это, по сути, такой бог и император Кушан. Мы с ним встречаемся только потом уже в более поздних событиях, в конце арки осуждения, это та арка, которая была после Золотого века, но вот он является тоже важным потом героем для манги. Что представляет собой быт вообще вот этого мира? Как я уже сказала, это типичное феодальное строение, но при этом с упором на жесткое уныние и ужас того, что происходит. То есть вообще вся манга и аниме Берсерка, она пропитана мерзостью, скажем так. То есть это...
Радостями средневековья.
Радостями средневековья x1000. То есть все умирают, все страдают. Никакого счастья, никакого просветления в этом нет. Но особенно среди какого-то простого народа, среди каких-то королей, там, может быть, еще. Но среди простого народа, простой народ в полной грязюке, скажем так, чтобы не ругаться на этом подкасте. Там и эпидемии, там и, то есть, какие-то расчленения. В более поздних выпусках еще и нападения всяких сверхъестественных существ. То есть это не полноценный такой реалистичный мир, да? Всему этому помогает отчасти или, наоборот, делает хуже Святой Престол. То есть такой аналог католической церкви. С одной стороны, он там может прикрыть беженцев, а с другой стороны, он там нещадно вычищает и убивает еретиков. То есть есть какая-то определенная инквизиция. И вот, в частности, вот в третьей большой арке, арке осуждения, там очень жестко Кентаро выступает с, можно так сказать, критикой религии в принципе. Он японец, его можно, в принципе, понять. Но, как я уже сказала, это только одна сторона мира, потому что в космологии мира Берсерка, можно так сказать, кроме материального мира, да, о котором я вот только что коротенько рассказала, есть еще и другие миры. Первый мир — это мир астральный, где живут все вот волшебные существа, начиная от каких-то добрых и приятных, которые могут что-то классное сделать. Это, например, какие-то там феи, пикси, спрайты, какие-то элементальные силы, да? Так и какие-то просто мерзости, типа троллей, огров, каких-то просто существ невообразимых без названия, которые, по сути, являются... можно так сказать, воплощением чувств или существ реального мира. При том, что у астрального мира есть еще несколько слоев. Самый верхний слой — это так называемый промежуток. Между, по сути, промежуток между физическим миром и астральным миром, где люди или другие обитатели физического мира могут встречаться с астральным миром. Вот. Есть такой под низом мир или прослойка, которая называется клипот, где в основном живут какие-то очень глубокие, злые, мерзкие существа, ну, которые очень редко взаимодействуют непосредственно с людьми. И есть глубокий слой. Это тот слой, на котором живут какие-то либо высшие, можно сказать так, демоны, либо ангелы, вот, и то, что называется рукой Бога, о чем мы еще поговорим, это высшие просто существа в мире Берсерка, они вот живут тоже в астральном мире на этом глубоком слое. То есть сказать, что вообще в астральном мире нету каких-то определенных правил, то есть там нету ни правил физических, материальных, да, как должен этот мир выстраиваться, то есть там какие-то пространства работают не так, как у нас, и время работает не так, как у нас, вот. Ну и, да, другие абсолютно существа, которые даже нам осознать своим мозгом зачастую не удается. Вот. И после глубокого слоя есть еще один слой, можно так сказать, в который называется бездна, но мне также не совсем понятно, потому что бездна — это, по сути, и является третьим миром, который называется идеальный мир. Вот это, в этой бездне, вот в этом идеальном мире находится так называемая идея зла. А идея зла — это высшее божество в мире Берсерка, которая не создала этот мир, но которая была создана этим миром. То есть все людские мысли, чувства, особенно негативные мысли, особенно понимание и вера в то, что все плохое, что с нами происходит, не может быть просто так и должно как бы как-то воздаваться, должно быть отмщено, да, и у всего должна быть причина. Вот эти все чувства, вот эти все желания, они сформировали вот эту вот сущность, которая является высшим, по сути, божеством в мире Берсерка и источником всего остального, в основном плохого в этом мире. И, по сути, оно имеет какое-то сознание, но оно ничего не хочет. Оно ничего не хочет. Когда вот ты такой, ну а что я должен сделать? То есть как мне жить? У него философия одна. Живи, типа, как получится. Что ты ко мне пришел? Я вообще тут ничего не решаю.
Получается, не оно вершит судьбу человечества в этом мире.
Не оно вершит судьбу человечества в этом мире. То есть определенно есть что-то, какая-то, какой-то закон всемирный, да, причинности, какой-то, можно сказать, судьбы, это определенно есть. Но источник не вот в этом боге, а просто это закон вселенной. Это закон вселенной. И все равно, даже несмотря на судьбу, несмотря на то, что все в какой-то степени предрешено, у человека, по версии манги Берсерк, все еще остается свобода воли. То есть ты все еще можешь на свою судьбу влиять, ее и изменять. А идея зла, она продвигает вот эту вот философию и продвигает, ну, вот через своих, так сказать, ставленников, о которых я уже говорила, которые называются «Рука Бога». Они, там, эти существа, почитаются в физическом мире как боги порой, да? И вот опять же, вот этот вот святой престол, как аллюзия на католическую церковь, оно зачастую поклоняется именно им. Не какого-то там богу всемогущему, да, которому они говорят, что они поклоняются, но они воспринимают проявления какие-то сверхъестественные, которые выдаются вот этими вот, вот рукой Бога, как за единую высшую силу, а на самом деле служат, по сути, злу точно так же. И рука Бога, так называемая, это 5 существ, которые были вознесены до вот таких, по сути, полубожеств, можно сказать, и у которых там своя история у каждого, своя судьба. В манге супер прям не вдается в подробности, как были они созданы. Мы знаем точно, что вот на начало там Золотого века, по крайней мере, точно, есть их 4. Это Войд, глава длани вот этой вот господней, выглядит как такой голый череп с выпирающим мозгом в таком каком-то длинном плаще, под которым там скрывается ни руки, ни ноги, а просто позвоночник, можно сказать, да? Ну, то есть очень все так, типа, мерзко.
Короче, на смерть похож, да?
Ну, в какой-то степени да, но больше на, наверное, на Сибарита из вот восставшего из ада, то, что я говорила, что оттуда взяты вот эти вот образы отчасти. Кожа обтянутая на черепе, какие-то скрепки, кнопки натыканные, ну вот что-то такое. Вот, он отвечает за формальности в руке бога, он отвечает за то, чтобы новые возносились существа до их уровня. То есть, чтобы рука бога пополнялась. Потому что их всегда должно быть пять, точнее, не так. Они стремятся к тому, чтобы их было пять, но их может быть и меньше. Вот, потому что до конца непонятно. Мы знаем точно, что была предыдущая рука бога, то есть предыдущие пять божеств, можно сказать, ну, полубожеств. Что с ними произошло, мы не знаем. Мы только знаем, что вот каждые, там, на протяжении последних тысячи лет, каждые 216 лет происходит некоторое событие, вот, и они, ну, появляется на свет новое вот это вот существо, новая рука бога, новый член руки бога, вот. Кроме Войда есть еще Конор, который отвечает за болезни, чуму, вот уничтожение людей таким вот способом. Есть еще Убик, который, опять же, можно сказать, бог обмана, манипуляций. И самая молодая в этой четверке, самая последняя, которая была создана там 216 лет назад, это Слан. Слан это единственная женщина, и она отвечает за похоть, за боль, за какие-то плотские удовольствия. То есть либо от секса, там, либо от боли. Вот. И, так сказать, в рамках манги Берсерк мы видим становление пятого, последнего члена вот этой вот руки бога. Кроме руки бога, есть еще более низкие владельцы сверхъестественных сил, которые называются апостолы. И они точно так же, как рука бога может создавать апостолов, апостолы могут создавать так называемые отродья апостолов, то есть давать им часть своей силы и изменять их, как-то уродовать, но при этом наделять какой-то силой. И вот этой вот всей банде, руке бога, апостолам, противостоит такой чувак, о котором мы тоже не супер много знаем. Это чувак, которого зовут Рыцарь Череп. Ну, то есть его так не зовут, но по факту он рыцарь, и у него как бы вместо шлема череп, или это его голова, и поэтому как бы Рыцарь Череп, да, личное имя.
В общем, кличку схлопотал, да.
Да, схлопотал кличку, вот, и потом уже мы узнаем, что на самом деле это такой чувак, которого звали Гейзерих, и по сути он был тем человеком, который 1000 лет назад, от того времени, о котором мы узнаем, он был могущественным очень правителем, он собрал все разрозненные какие-то племена и создал как раз-таки вот это вот государство Мидланд, о котором я уже говорила, по сути, являясь самым великим правителем во всей истории мира Берсерка. Но потом что-то произошло, скорее всего, вот это вот событие, о котором я уже говорила, затмение, вознесение новой руки бога, вследствие чего все его государство было уничтожено. И он каким-то образом остался жив, и на протяжении вот этих вот тысячи лет пытается убить руку бога, по очереди их всех вынести для того, чтобы, ну да, отомстить за уничтожение его империи и разрушение его жизни.
То есть они раньше были людьми? Как они все приобрели вот свои магические способности?
Ну да, то есть каждый и рука бога, и апостол, и вот этот вот рыцарь череп — это бывшие люди. Свои способности они получили различным образом. Рыцарь череп, как я уже сказала, непонятно. Скорее всего, ну, то есть это ничего не имеет общего с апостолами, то есть он не апостол. Но точно мы об этом не знаем, возможно, он и апостол. Вот, апостолы точно так же бывшие люди, которые создаются вот этой вот рукой бога, как я уже говорила, через бихелиты. Бихелиты — это такая штука, камень в виде яйца, на котором есть глаза, нос и рот, они как бы закрыты, они там очень странно еще расположены, и в мире Берсерка, в принципе, те, кто не знает, что они на самом деле делают, они воспринимаются как талисманы, как амулеты какие-то. Но по факту бихелиты как раз-таки созданы для того, чтобы превращать кого-то в апостолов. Вот, белые бихелиты, по крайней мере.
А какие есть еще бихелиты?
Есть еще красный бихелит, то есть два типа есть. Бихелит красный и бихелит белый. И вот белые бихелиты, они активируются, ну, и красный бихелит, на самом деле, они активируются в момент высочайшего отчаяния человека. То есть этот амулет, он может быть с тобой годами, десятилетиями. Он будет ждать, он будет тебе как-то помогать, реально приносить тебе удачу, реально там спасать тебя от каких-то смертельных, может быть, ранений или еще чего-то. Но то есть, вся его цель — это дождаться того момента, когда ты будешь просто в самом низу. В самом низу, и тогда появляется рука Бога, и они тебе предлагают. То есть это предложение, от которого ты, в принципе, можешь отказаться. Но, я так понимаю, никто не отказывается. Предложение, от которого ты не можешь отказаться. Вот. Они тебе предлагают, мы тебе даем невообразимую силу, взамен ты должен чем-то пожертвовать. Чем-то, что самое дорогое для тебя. То есть зачастую это, конечно же, люди. Это какие-то родственники, жены, дети, еще что-то. Но может быть, на самом деле, что угодно. Потому что, вот, опять же, в манге есть такой апостол, который из-за того, что у него ничего не было, у человека не было ничего. Он был просто дно из дна. Хуже невакцинированных людей. И он пожертвовал миром. То есть он сказал, я жертвую вот этим вот миром для того, чтобы появился новый мир. Ну, то есть, понятное дело, что мир не уничтожен был, но суть такая, то, что ты должен пожертвовать что самое дорогое, то, что у тебя есть. И тогда на основе твоего характера и на основе того, чего ты непосредственно хочешь, тебе будут дарованы силы. При том, что эти силы, они, конечно, тебя изродуют. То есть у тебя, скорее всего, появится какая-то животная форма, ты будешь уродливый, огромный, стрёмный монстр. Вот. Ты, конечно же, сможешь свичиться, ну, то есть большинство апостолов, они могут свичиться между своей животной, вот такой вот монстрятской формой и человеческой формой, ну, при этом достаточно успешно скрываясь между людей, но вот в своей такой истинной форме они обладают, ну, прям конкретным могуществом, и просто так их не завалишь. И, как я уже говорила, есть еще красные бихелиты. Красные бихелиты работают абсолютно точно так же, с одним отличием. Красный бихелит создает не апостола, а вот как раз-таки руку Бога, ну вот члена руки Бога.
А, ого.
Да, то есть возносит обычного человека до ранга полубожества, вот, обладающего просто невероятной силой. Но при этом, так как это невероятная сила, то и жертва, конечно же, должна быть соответствующей. Вот, то есть в определенный момент человека точно так же ставят перед выбором. Ты хочешь получить невероятную силу, но при этом пожертвовать самым дорогим, что у тебя есть, или ты хочешь сохранить своих любимых и вот все вот человеческое, что в тебе есть, но при этом остаться вот в самом низу, в отчаянии, просто в невероятном. Конечно же, большинство людей выбирает первое. Вот, и это как раз приводит просто к массовым жертвам, и есть мнение, что вот как раз-таки рыцарь Череп, его государство, оно погибло как раз-таки в ходе вот этого события, затмения. Вот, в рождение новой руки Бога. Вот, и поэтому он так хочет им отомстить. Вот такие вот пироги.
А почему манга называется именно «Берсерк»?
Это тот вопрос, который меня преследовал большую часть времени, пока я ее смотрела, потому что в сериале, вот в том анимешке старой, там не дается ответ на этот вопрос. Ну, то есть, можешь подумать, что Гатс, главный герой, вот он такой черный мечник, он сумасшедший, и он махает мечом направо и налево, он прям такой... Он берсерк?
Да, да, да.
Можно сказать, да. Но на самом деле это откроется уже гораздо позже, после даже, по-моему, арки... Conviction Arc, это арка осуждения, в арке Тысячелетний Сокол, когда Гатсу попадет доспех Берсерка. То есть определенный доспех, который, с одной стороны, усиливает вот это вот темное начало в нем и пытается его злостью, ненавистью и всем темным, что у него есть, а с другой стороны, он усиливает его физически во многом через то, что он отрубает всю боль. То есть человек не чувствует боли абсолютно. И он может, условно говоря, там, ломать руки, ноги, ну, истекать кровью, но он этого не почувствует и будет также дальше пушить и сражаться с ним, что, конечно, очень круто в условиях того, что ты пытаешься убить каких-то сверхъестественных существ. Но при этом ты можешь сойти с ума. И, по сути, тебя этот доспех может поглотить точно так же. Вот, вот этот вот доспех, и называется доспех Берсерка, но он был, условно говоря, введен в мангу спустя там 20 лет после его создания.
Ага.
Я думаю, что на самом деле Миура придумал вот весь этот концепт уже потом, гораздо позже. Он такой, ну, блин, надо придумать, почему это все называется Берсерк.
Его самого задолбали вопросами просто, наверное.
Да. Может быть, вот так вот. На самом деле, по лору это, пожалуй, все. То есть, как я уже говорила, наш главный герой, его зовут Гатс, он невероятно искусный мечник, у него есть огромный меч, соответственно, который называется «Убийца драконов». То есть, огромный меч, не просто меч, это просто огроменная двухметровая пластина металла, которая при этом еще невероятно тяжелая. У него на начало манги, на вот арку «Черный мечник» нету руки. Вместо руки у него металлический протез, который не мешает ему при этом этой невероятно тяжелой штукой размахивать. А иногда этот протез еще превращается в пушку или в арбалет.
Инспектор Гаджет.
Да, да. У него отсутствует глаз, у него отсутствует совесть, и единственное, что его ведет, это жажда мести. А как он таким стал? Ну, это уж вам придется самим вчитаться и узнать вот эту вот потрясающую, невероятную историю о отношении между Гатсом и Гриффитом. Вот этот вот броманс, который перерос в противостояние, который перерос просто в смертельную ненависть. И я вам это очень советую сделать. Пойдите, посмотрите прямо сейчас.
Так, давай соберем это в кучу. Какой у этого всего смысл? Вот ходит этот Гатс, машет мечом кровь, кишки, месть, или что, или мораль какая-то, то есть там человеческий выбор.
Да, да, да. То есть немножко я уже рассказала о тех темах, которые тут поднимаются. И стоит сказать, что в зависимости от того, что это за арка, да, арки там достаточно большие, темы и смыслы могут отличаться. То есть есть какая-то общая канва. Вот то, что я говорила, это месть, которая просто происходит красной нитью, да. Это то, что сделало Гатса таким, и это то, что не отпускает его. Но есть ли в этом смысл, да, непонятно. Вообще, в месте есть ли смысл? Вопросик такой хороший. Вот, это, конечно же, человеческие отношения, ну, это больше про арку «Золотой век», но и вообще в целом по всей манге. Вот, что такое добро и зло, да, то есть вот это вот бог, которого мы создали, он злой? Злой ли он на самом деле? Он называется «Идея зла», но злой ли он, если он говорит: «Я тут ничего не делаю, вы делайте, что хотите, я вами не управляю». Вы сами творите свою судьбу в какой-то степени. Никто не виноват, что ваша судьба именно такая. И при этом тебе показывает то, что в реальном мире просто жесть. А там, чтобы вы понимали, манга, стоит сказать, что она... Это произведение искусства, да, но это произведение очень жесткого искусства. Если вы воротите нос от всякой мерзости, то, наверное, лучше вам не читать это. Потому что в аниме там, конечно, все практически вырезано, такое прям очень жесткое. Но манга — это и инцест, и развращение, изнасилование, кровь, кишки, отрубленные конечности. При том, что, ну вот, прям не стесняясь, прям вот на виду. Вот, зоофилия какая-то. При этом все это достаточно мерзко нарисовано, красиво, очень детально и очень мерзко. Да, какие-то беженцы, которые бегут от чумы, а их вместо того, чтобы помочь им, ну, то есть их там четвертуют по обвинениям в ереси в какое-то, ну, и с точки зрения каких-то вот графического хоррора, и с точки зрения чисто морального, это жестко, это очень жестко. И в частности, вот отображение войны, что она делает с людьми, это жестко. Вот. Так что, с одной стороны, как я уже сказала, советую всем, с другой стороны, your discretion is advised, как говорится, это NC-21. Это NC-21. Просто, чтобы вы понимали.
Жанр кровавый фурихентай, понятно.
Кровавый фурихентай. Можно так сказать. Вот, при том, что хорошие герои, ну, вот тот же Гатс, как я уже сказала, он тоже может идти на какие-то очень неприглядные вещи. Или на какие-то неприглядные вещи закрывать глаза. То есть это не герой, это антигерой. Вот. Но при этом, даже несмотря на весь этот ужас и всю эту графичность, трэш-угар и садомию, Берсер, конечно же, одно из величайших произведений в рамках манги и аниме. Ну и, в принципе, очень классная штука, которая очень много вдохновила людей, при том, что в очень многих областях. То есть разные люди брали очень разные вещи, начиная от каких-то более общих образов, да, как мужик с огромным мечом, вот именно оттуда пошли, там, мода на какие-то огромные мечи в аниме, в том же Final Fantasy, тот же Devil May Cry, вот это вот, тот же самый мир, и стиль его, и атмосфера его. Это очень много людей вдохновило на что, и до сих пор вдохновляет, и, возможно, это вдохновит вас. Поэтому, да, как я уже сказала, хоть это и мерзко, все еще советую посмотреть.
Да, ну смотри, но с чего подступиться? Как начать входить в эту вселенную? Аниме, манга, с чего, с какой арки?
Да, то есть я 100% посоветовала бы посмотреть сначала аниме, вот. И если вам зайдет, то и вы читаете мангу, или вы не против почитать мангу, даже если вы никогда ее не читали. Я почитала 3 манги за свою жизнь, но это вообще как бы меня не остановило, потому что почитать Берсерка, то смело садитесь и с самого начала включили себе музычку из старенького аниме. Поверьте, вы захочете это сделать. Вы захочете это сделать. И просто почитать ее. На это у вас уйдет несколько вечеров, несколько вечерочков уйдет, но оно того стоит. Если вы хотите знать, что было дальше после аниме 97 года, но при этом манга это прям no-no, для вас это ни за что никогда, то тогда советую посмотреть и ОВЫ, вот эти вот 3 полнометражки. Они во многом, конечно, повторяют, то есть там будет мало нового, но там будут новые штуки, которых не было в оригинальном аниме, поэтому я и советую, особенно под конец, там вот 3-й фильм гораздо больше раскрывает, чем аниме, об событиях конца, и более явно это делает, вот. И тогда можете, конечно, посмотреть анимешку 2016 года, но, опять же, я не могу это советовать. Это больно глазам, это больно душе, вы будете кривиться, вы будете, возможно, бегать в туалет для того, чтобы блевануть, но если уж, как бы, для вас манга это абсолютно нет, но при этом вы хотите знать, что было дальше, то ну что ж, ну что ж, куда вы денетесь? Можете и посмотреть.
Это, знаешь, для полного погружения. Как бы в мире все больно, плохо, все блюют и всем больно. И как бы в реальности, когда,
и тебе должно быть смотришь, больно. Да, да, понимаю. Ты прав, Сань, как никогда. Ну, хорошо, Сань, с Берсерком разобрались. Ты тогда, может быть, тоже что-то посоветуешь нашим слушателям, чтобы было им интересно посмотреть, почитать, поиграть в подобном сеттинге?
Ага. Ну, первое, конечно, что приходит в голову, это игры From Software, максимально вдохновленные Берсерком. Вот у Валюши как раз есть выпуск подкаста Dark Souls в первом сезоне.
Абсолютно все точно бегите, есть.
Все бегите туда срочно.
Срочно.
Это раз. Вот. А так, если представить, если взять вот этого бесстрашного, безрассудного героя с мечом, который валит там зло направо-налево, и закинуть его в сеттинг дружбы, жвачки и конфетного королевства, то что это получится?
Что?
Время приключений.
Время
всем
приключений.
Всем советую его смотреть. Оно оставило на моем сердце какой-то след определенный. Вот, ну, напоследок, не знаю, например, «Принцесса Мононоке». Как бы старый добрый сказочник Хаяо Миядзаки внезапно выдал довольно мрачную, тяжелую вещь. Рекомендую просмотр.
Я не смотрела, но возможно сделаю это после твоего совета. Особенно вспоминая двух наших хитрых змея Хаяо и Хидетаки, хочется, возможно, немножко обратиться к Хаяо в аниме.
Жили у бабуси 2 мрачных гуся.
2 мрачных змея. Отсылочки к выпуску про Dark Souls. Ребята, если вы еще не послушали его, я не знаю, что вас еще останавливает. Это одна из самых великих франшиз в наше время. Идите и послушайте. Еще там весело.
И играть идите.
Вот, Саня, спасибо тебе за эти прекрасные рекомендации, и спасибо за то, что ты ко мне опять пришел на подкаст.
Спасибо тебе, что опять позвала, спасибо, что рассказала, было очень интересно. Теперь определенно посмотрю «Берсерка», может быть, даже чуть-чуть попробую.
Почитай, просто почитай. Я тебе говорю, ты не пожалеешь, я обещаю тебе. А пока спасибо всем моим слушателям. И спасибо, конечно же, моим патронам дорогим, Майку и Ивану. Ребята, у меня есть Patreon, там много плюшек для людей, которые меня поддерживают. Или вы можете меня просто так поддержать. Зачекайте, ссылочки будут в описании. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой подкаст, на всех подкаст-платформах, на YouTube, на канал в Телеграме подписывайтесь, а также ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной. Everybody dance.
Ого, ого.